Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Игнатии Богоносце и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разговор о предмете философии. Виктор Петрович, а философия развивается?
Современный человек считает, что если нечто не развивается, оно не имеет права на существование. Наука покорила сердца многих людей именно потому, что она развивается, она постоянно открывает все новое, она постоянно создает все новое и новое знания, приборы, инструменты и так далее. Если мы имеем некоторое знание застывшее и статичное, оно не имеет ценности в глазах современного человека. Но развивается ли философия? Если она развивается, значит, должна быть единая философия, но ее нет. А если нет единой философии, то нельзя представить ее развивающейся, если происходит смена одних философских учений другими. Поэтому однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Вообще, особенность философского знания состоит в том, что философия, как я уже говорил, вбирает в себя черты как науки, так и искусства. Вот искусство – мы согласны с тем, что его невозможно понять, его нужно переживать. А с другой стороны, мы понимаем, что искусство развивается. И музыка, и живопись, и другие виды искусства, они проходят стадии от некоторых начальных форм, от примитивных до совершенных, которыми славится современная эпоха. Также и философия. Философия развивается по пути углубления проблем, по пути расширения области своего интереса, как я уже говорил, одним из наиболее важных вопросов современности является философия истории. До XIX века это было практически вне области философов. В конце XIX века возникает проблема понимания. До XIX века философы изучали знание. Что такое знание и как возможно познание? А в конце XIX века вдруг поняли некоторые философы, такие как Дильтей, Шлейермахер, что знать и понимать – это разные вещи. И стала развиваться такая область, как философия понимания, герменевтика и так далее. То есть философия развивается по несколько иным законам, чем развивается наука. Отсюда вытекает очень важное для нас следствие – то, как нужно изучать философию. Нелюбовь к философии, которую выносят многие студенты, оканчивая вузы, она, по моему убеждению, вызвана совершенно неправильным способом изучения философии. Философия изучается как некая статичная данность, некоторая совокупность определений. Философия фактически лишается той проблемной области, которая характерна для любой науки. Подумайте сами, интересно было бы заниматься школьнику математикой, если бы ему вместе с задачей тут же бы дали ее ответ. Но, разумеется, такая форма подачи математики отобьет охоту заниматься этой интереснейшей областью знания у любого математически одаренного школьника. Любой школьник любит математику, потому что его прежде всего интересует поиск. Он гордится тем, что он решил сложнейшую задачу, на которую потратил день, неделю, а иногда и месяц. А в философии что мы смотрим в современных учебниках? Совокупность определений и больше ничего. А ведь философия – это тоже поиск. Это прежде всего умение поставить проблему, которая для большинства людей не существует. Ведь философов объединяет то, что они отличаются как бы от других людей своим взглядом на мир. Их интересует то, что очевидно для других людей. И поэтому философию нужно изучать так же, как мы изучаем другие науки, в ее проблемной постановке, в ее поиске различных способов решения этих проблем. А как изучаются в школах и вузах все науки? Они ведь изучаются не в их данности, они изучаются всегда исторически. Как изучается математика, физика, химия, гуманитарные науки, литература и так далее, они всегда изучаются так, как открывает истины этих наук человечество. От Пифагора к Лобачевскому и Риману, от Архимеда к Ньютону и Эйнштейну, и ученик вместе со всем человечеством как бы заново открывает для себя истины математики и физики. И поэтому это усвоение является естественным и гармоничным. В изучении философии этот принцип нарушается. И поэтому единственным правильным принципом изучения философии может быть только такой же метод изучения, как и в других науках – исторический.
Значит, мы в нашем курсе будем изучать именно историю философии?
Да, мы будем изучать историю философии, но это не просто история мнений. Это именно история философии, история любви к мудрости, история поиска истины, история человечества. Я бы даже сказал, что это не совсем история философии, а философия в ее историческом развитии, со всеми теми особенностями философии и сосуществования различных философских систем, часто взаимно исключающих друг друга. Но, тем не менее, есть некая единая философская область знания, которая развивается, и изучать которую, и понять которую можно только пройдя вместе со всем человечеством этот сложнейший исторический путь.
Есть такое мнение о том, что зачем нам изучать еретические учения, зачем нам углубляться в глубины сатанинские, как пишет апостол Павел, и тем самым подвергать себе искушению отойти от Христа, когда вот у нас есть Евангелие, Господь сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». И что, как говорится, здесь мудрить?
Да, конечно, Господь сказал о себе, «Я есть истина». Но, говоря это слово, Иисус Христос исходил из того, что слово «истина» понятно человеку. Он уже немножко представляет себе, что есть истина. Он представляет себе, что люди искали эту истину, и, к сожалению, для них не нашли. И он пришел в мир и сказал: «Я есть истина». То есть он отвечает фактически философам, которые эту истину искали и не нашли. И не случайно мы встречаем в Деяниях апостолов такой вот эпизод из деятельности апостола Павла, который в Афинском Ареопаге выступал перед афинскими гражданами, среди которых были и философы. И он им говорил, что неведомого Бога, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Афиняне, в том числе и философы. И каков был результат этой проповеди? Да, расходились после проповеди, кто-то смеялся, говоря: «Послушаем тебя в другой раз», но кто-то и уверовал. А среди них был, как мы знаем, и великий афинский богослов Дионисий Ареопагит, бывший философ. Так что философия, как все в руках человеческих, может быть полезной и вредной, зависит от человека. И, конечно, может быть она использована и для создания ереси, и для создания глубочайшего христианского богословия.
Но ведь расходились-то они, потому что истина воскресения была им чужда.
Да, истина воскресения Христа, которого проповедовал апостол Павел, эллины не принимали, потому что это казалось им безумием. Но не приняли Христа и иудеи, которые от философии были весьма далеки, так что дело здесь не в философии, а в особом отношении ко Христу. Почему многие философы не пришли ко Христу? И это продолжалось и столетия после того, как Христос принес истину на землю. Главная причина этого – гордыня. Гордыня человека, который считает, что он сам может постичь истину. И философия сама по себе здесь ни при чем. Это позиция человека, человека, погрязшего в своем грехе и возомнившего о себе, что он действительно может все. Посмотрим на современный мир. Философия, как я уже говорил, в этом мире многими отвергается. Многие люди культивируют физику, математику, химию, биологию, естественные науки, но именно используя эти естественные науки, они строят на этой базе свой атеизм. Что же мы будем отвергать физику и математику, химию и биологию? Но мы грамотные люди и понимаем, что это величайшее достижение человечества – создание этих наук, которые во многом способствуют развитию человечества, действительно, помощи ближнему. Так что ни философия, ни наука, ни что другое не может являться причиной отхода от Христа, причиной создания ересей, а только собственная греховная позиция человека, который всегда ищет повод использовать свою гордыню. Когда-то в Греции этим поводом была философия, сейчас этим является наука. Но в умелых руках, в грамотных христианских умах и философия, и наука становятся прекрасным орудием познания и преобразования мира.
То есть, если попытаться суммировать то, что вы сказали, можно прийти к такому выводу, что за философией стоит в конечном счете человек. И от того, как человек будет направлять философию, от того, как человек хочет ее использовать, она и будет развиваться.
Конечно. Человек является существом, который делает добрые и злые поступки, а что он для этого использует, это зависит уже от его собственного желания и от его прихоти. Поэтому и философия создается человеком. Вот мы увидим, что причиной создания философии является не гордыня. Истинные философы, кстати говоря, никогда не отличались горделивым отношением к истине и горделивым отношением ко всему остальному человечеству. Истинные философы действительно часто были, особенно в античности, христианами до Христа. Истинные философы прекрасно понимали слабость человека, ограниченность его познания. И по выражению одного из известнейших учителей церкви, Климента Александрийского, для древних греков философия была детоводителем ко Христу. Ведь не случайно мы обращаем внимание на такой факт. Философия зарождается и развивается в Древней Греции. Древняя Греция стала колыбелью для христианства. Именно в Древней Греции развивается последующее христианское восточное православное богословие. Именно Греция стала домом Пресвятой Богородицы. В Греции находится святая гора Афон. Я не думаю, что это случайное совпадение. Это преемственность от возникновения философии к распространению христианства не случайно. в этом действительно есть некоторый промысел Божий, что та страна, которая подарила миру философию, подарила миру великих философов и остается до сих пор православной страной, столпом православия, наряду с Россией и другими странами.
Святитель Климент Александрийский говорил, что философия есть служанка богословия. Как мы можем понимать эти слова?
Я думаю, что мы можем согласиться с Климентом Александрийским. Действительно, философия может быть понята в своей задаче именно как помощница христианскому богословию и христианскому вероучению. Философия должна помогать людям приходить к христианству, и, по слову апостола Павла, созерцание явлений мира может помочь нам увидеть в нем Бога. А созерцание явлений мира – это поиск истины, в том числе и путем философии. И отцы церкви, начиная с Климента Александрийского, в этом видели задачу философии, как служанкой богословия. И точно так же понимаю и я свою собственную миссию как преподавателя философии.
Благодарим вас, Виктор Петрович.
Спасибо. Со следующей передачи мы поговорим уже о собственном феномене греческой философии.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Священномученик Игнатий Богоносец. Священномученик Игнатий Богоносец, родом из Сирии, был учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова вместе со святым Поликарпом, епископом Смирнским. Святой Игнатий был вторым епископом антиохийским, преемником епископа Ивода, святого апостола от 70. Предание сообщает, что когда святой Игнатий был ребенком, Спаситель обнял его и сказал: если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Богоносцем же он наименован потому, что имел имя Спасителя в своем сердце и непрестанно ему молился. Святой Игнатий ревностно и не жалея сил трудился на Ниве Христовой. Ему принадлежит установление в церковной службе антифонного пения, на два лика или хора. Во время гонений он укреплял души своей паствы и сам горел желанием пострадать за Христа. В 106 году император Троян, по случаю победы над скифами, приказал повсеместно приносить жертвы языческим богам, а христиан, отказывающихся поклониться идолам, убивать. Во время похода против армян и парфян в 107 году император проходил через Антиохию. Здесь ему донесли, что епископ Игнатий открыто исповедует Христа, учит презирать богатство, вести добродетельную жизнь, хранить девство. В это время святитель Игнатий добровольно явился к императору, чтобы отвратить гонения на антиохийских христиан. Настойчивые просьбы императора Трояна принести жертву языческим идолам были решительно отвергнуты святым Игнатием. Тогда император решил отдать его на съедение зверям в Риме. Святитель Игнатий с радостью принял вынесенный ему приговор. Его готовность к мученическому подвигу засвидетельствована очевидцами, сопровождавшими святого Игнатия из Антиохии в Рим. На пути в Рим корабль, отплывший из Селевкии, остановился в Смирне, где святой Игнатий встретился со своим другом, епископом Поликарпом Смирнским. Из других городов и сел к святому Игнатию стекались священнослужители и верующие. Святитель Игнатий увещевал всех не бояться смерти и не скорбеть о нем. В своем послании к римским христианам от 24 августа 107 года он просил их содействовать ему молитвами, просить Бога укрепить его в предстоящем мученическом подвиге за Христа. «Его ищу за нас умершего, его желаю за нас воскресшего. Моя любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещество, но вода живая и говорящая во мне изнутри взывает мне: иди к Отцу». Из Смирны святой Игнатий прибыл в Троаду. Здесь его застало радостное известие о прекращении гонений на христиан в Антиохии. Из Троады святой Игнатий отплыл в Неаполь, а потом в Филиппы. На пути в Рим святой Игнатий посещал храмы, произносил поучения и наставления. Тогда же он написал еще 6 посланий к ефесянам, магнезийцам, троллийцам, филадельфийцам, к епископу Смирнскому Поликарпу. Все эти послания сохранились и дошли до наших дней. Римские христиане встретили святого Игнатия с великой радостью и глубокой скорбью. Некоторые из них надеялись уговорить народ отказаться от кровавого зрелища, но святитель Игнатий умолил не делать этого. Преклонив колено, он молился вместе со всеми верующими о церкви, о любви между братьями и о прекращении гонений на христиан. В день языческого праздника, 20 декабря, святого Игнатия вывели на арену цирка, и он обратился к народу. «Римские мужи, вы знаете, что я осужден на смерть не ради злодеяния, но ради единого моего Бога, любовью к которому я объят и к которому стремлюсь. Я его пшеница, и буду смолоть зубами зверей, чтобы быть ему чистым хлебом». Сразу же после этого были выпущены львы. Предание повествует, что, идя на казнь, святой Игнатий непрестанно повторял имя Иисуса Христа. Когда его спросили, почему он это делает, святой Игнатий отвечал, что носит это имя в своем сердце. А кто запечатлен в моем сердце, того я устами исповедую. Когда святой был растерзан, оказалось, что сердце его не тронуто. Разрезав сердце, язычники увидали на внутренних сторонах его золотую надпись «Иисус Христос». В ночь после казни святитель Игнатий явился многим верующим во сне, чтобы их утешить, а некоторые увидели его молящимся. Услышав о великом мужестве святителя, Троян пожалел о нем и прекратил гонения на христиан. Мощи святого Игнатия перенесены в Антиохию, а впоследствии со славы возвращены и положены 1 февраля в церкви во имя священномученика Климента, Папы Римского. «Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном», — сказал Господь. Кто же оно, это дитя? Церковь именует священномученика Игнатия, епископа Антиохийского, великого святого апостольских времен, богоносцем. Причины тому две. Накануне своих страданий в Риме святитель часто молитвенно повторял имя Господа Иисуса Христа. Будучи спрошен о том, почему это имя не сходит с его уст, святой отвечал, что оно написано у него в сердце. Когда звери в римском цирке растерзали тело священномученика, нетронутым осталось лишь сердце, его разрезали пополам и увидели золотую надпись «Иисус Христос». Вторая же причина – наименование святителя Игнатия богоносцем обращает нас к приведенному евангельскому отрывку. Поставленное Господом на середину, это дитя, которое нес на своих руках воплощенный Бог, согласно церковному преданию, и был будущий священномученик Игнатий. Таким образом, Богом носимый и Бога несущий в своем сердце ставится в центр, осмелимся сказать, всей человеческой истории. Ставится как образ истинного умаления, как обличающее наши неправды свидетельство и как пример для подражания. Он, ученик возлюбленного Христова ученика Иоанна Богослова, вдохнет в своих учеников ту же любовь к Богу Слову Христу. И к нему, богоносному учителю, ведомому издалека в Рим на смертные муки, обратят они эту любовь, которую Игнатий назовет неблаговременной. Ученики все сделают для его освобождения, но плененный, принявшим ради него образ раба, уклонится, будто бы счастливой возможности, как соблазна смертельного, и скажет любящим его: «Оставьте меня быть пищей зверей, и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия, пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Хочу быть Божиим, не отдавайте меня миру. Пустите меня к чистому свету. Явившись туда, буду человеком Божиим. Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». Вот как умалится это дитя. Сделается для мира ничем, сотрется в муку Божию, но окровавленная пища львов станет чистым Христовым хлебом. Именно этот образ умаления дает нам Господь как условие быть большим в Царстве Небесном, то есть в сущности достигнуть этого Царства, стать его наследником. Что может быть меньшим в этом мире, чем зерно пшеничное, чем малый кусочек хлеба? Но благословением Христовым и Он тысячи насыщает, а главное, предвечно избран быть веществом таинства, частью мира, имеющий воспринять божественное естество. «Что тебе принесем, Христе?» — вопрошает Церковь в рождественские дни, лицезря в Вифлеемских яслях Бога, ради нас умалившегося до дитяти. И всегда отвечает благодарением, Евхаристией, скромным приношением малого кусочка хлеба и малой части вина, поскольку и мира всего было бы недостаточно. И хлеб этот Божий, и пшеница, которые ради него истерли, и мука, из которой его испекли, также Божии, и виноград, истоптанный, попранный ногами человеческими, вином излившийся, избранное произведение Творца всяческих. И потому исповедуем Создателю приношение наше, как Твоя от Твоих, и дивимся, сколь малое внешне требуется, и сколь великим возвращается, и сколь верным должно излиться благодарности во образ этого богоносного дитяти, исполнившего главную заповедь: «Дай мне сердце Твое».
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Поручик Каспар». Лицо у Сысоева было несимметричное. Один глаз больше другого, и одна бровь выше. Бородка щипанная, лоб толкачом, волосы ежом. Тело сутулое, коротконогое. На пальцах обрубышах, словно без последнего сустава, ногти обгрызены, изъедены до половины. Ноги маленькие, обутые в дамские башмаки серой парусины. В слободку попал он случайно. Пробирался из-под Астрахани, где был сельским учителем, к отцу в Киев. Да поезд по дороге остановили, обстреляли и дальше не пустили. Сысоев пошел с полустанка лесом, потом через реку, через мост, дошел до монастыря, попросился ночевать, но монах сказал: «У нас не советую, попроситесь лучше в слободке». В слободке его пустили в сапожникову квартиру, в ней он и прожил 5 месяцев. Самого сапожника не было. Пропал, как и многие в слободке и в городишке. Время было беспокойное. То захватывали большевики, то белые, то наезжала атаман Маруся, у которой, хоть и звалась она так ласково и по-домашнему, была своя артиллерия и служили настоящие полковники. После Маруси опять зашли большевики и опять белые, а потом какая-то банда, о которой никто ничего толком не знал, а главарем банды состоял бывший поручик по фамилии Каспар. Вот в этой неразберихе и пропадали люди. Так пропал и сапожник, в квартире которого поселился Сысоев. Занял он маленькую комнату с высоким порогом около кухни, а в другой, большой, с 2 окнами на улицу, жила уже целый год молодая дьяконица Агния, муж которой где-то от кого-то скрывался. Дьяконица была высокая, белая, с точно намороженным сизым румянцем на самых горбушках пухлых щек, с выпуклыми светлыми глазами. И в дьяконицу эту влюбился Сысоев. Тоскливо и злобно, сам не сознавая, что влюблен. В луче этой любви не запела и не зацвела душа его, и не засмеялась радостно. Он чувствовал только мутную тоску, когда дьяконица говорила о своем муже, не мог спать и до крови изгрызал ногти, если дьяконица засиживалась у своей подруги-портнихи, и до судорог ненавидел Петеньку Ветрова, приходившего петь с дьяконицей дуэты. Петенька был писарь, щеголь, с пробором и завитушками, с цветным платочком в кармане, с нежным высоким голосом, разговаривал только с женщинами и любил намекать, что он — незаконный сын высокой особы. С дьяконицей они пели вместе в церковном хоре, пока священник не сбежал ни то от Маруси, ни то от банды. Церковь временно закрыли, и Петенька стал приходить к дьяконице петь на дому. Пели до исправиться, и Петенька, любовно подкатывая глаза и выговаривая твердое оборотное «э» вместо мягкого, нежно склонялся к плечу дьяконицы и выводил: «Не отврати сердце твое!» Дьяконица смущалась и виновато косила выпуклыми глазами. Сысоев думал, что говорить о дьяконе ему неприятно, потому что это бесполезно, что не спит он, когда Агнии нет дома, потому что все равно калитка щелкнет и разбудит. А Петеньку Ветрова считал просто пустым и вредным человеком, который, только дайте время, сделает какую-нибудь подлость.
«Ему противно руку подавать, не то что...»
Только раз в тихую, томную июньскую ночь, только раз в тихую, томную июньскую ночь он как будто понял в себе что-то. В эту ночь нигде не стреляли, было спокойно. Он вышел постоять у калитки и, сам не замечая как, пошел вдоль улицы к лесу.
И тут уже у последних слободских домишек вдруг словно кто-то милый и забытый ласково взял за плечи и заглянул в лицо. Много месяцев забыты были и звезды, и небо, и тихие тени ночных деревьев. Никто не смотрел на них, не видел и не помнил. Страшная жизнь, в которой все были виноваты, и все выкручивались и оправдывались, заговорила новыми страшными и грубыми словами, наложившими запрет и на звезды, и на небо. И кто помнил о них, скрывал эти мысли, как стыдное. А тут вдруг само все пришло, подошло и встало рядом, тихо и просто. Сысоев ухватил рукой густолиственную ветку орешника. Листья на ней были шершавые и теплые, словно пожал мохнатую звериную лапу, и осторожно, стараясь не оборвать и не помять, тихо отвел руку. За низким деревянным сарайчиком, последним протиснувшимся в самый лесок березняк, тихо мерцавший в полумгле светлой ночи зыбкими стволами, обведенными кистью, сидело двое — парень и девка. Сидели они на низком бревне, у самой стены крепко сплетясь и прижавшись друг к другу. Она пригнула свою голову в темном платочке ниже его плеча. Он обнял ее обеими руками и охватил ногой ее колени. Так и застыли, не шевелясь. Из-под темного платья женщины виднелась полоска нижней твердой юбки. И было в этой полоске, в этом кусочке белья, о котором она не знала, что его видно, что-то трогательное и жалкое. Сысоев долго смотрел на них испуганно и радостно, и изумленно, как глядит на весеннее солнце, вытолкнутый из темного зимнего хлева, бык. Они так и не шевелились. Он тихо побрел, натыкаясь на кусты и заборы, и не сразу узнал свой дом. И за высокий порог своей комнаты принес Сысоев из этой ночи одну мысль, радостную и страшную. Вот ведь и эта Агния тоже могла бы так пригнуть голову и прижаться. В слободке жилось сравнительно свободно. Обысков и обстрелов почти не бывало. В городе даже саму слободку считали опасной и при всяких переменах пугали друг друга слухами, будто слободка вооружена и идет горожан грабить. О правящем уже вторую неделю поручике Каспаре говорили всякие чудеса. Прежде всего, будто был он на пожаре, когда горел гостиный двор, и строго-настрого запретил грабить, и даже поставил караульных стеречь погорелое добро. Потом говорили, будто какой-то старухе дал денег. Все это быстро сделало его героем среди местного населения. Дьяконица прибежала поздно вечером от портнихи возбужденная и быстрая, какой ее никогда еще не видели. С ней произошло необычайное приключение. Всю дорогу преследовал ее какой-то человек. Шел за ней молча, но неотступно. Она трусила, думала, что грабитель или обидчик, и все прибавляла шагу. А у самого дома он вдруг по-военному приложил руку к козырьку и почтительно сказал: «Не волнуйтесь, сударыня, я ничего худого не замышлял, а провожал вас только из желания защитить, в случае чего. Время все-таки неспокойное». «Это, наверное, был поручик Каспар. Уж можете быть уверены», — задыхаясь, твердила дьяконица, прижимая ладони к сизым щекам. «А как он был одет?» — деловито расспрашивал Сысоев. «Наружность какая?» Лица не разглядела, а одет был обыкновенно. Сапоги высокие, козырек. Темно уж было. Только это, наверное, он. Пришедшему утром Петеньке Ветрову приключение Агнии не понравилось. Ему уже прямо так, ни в чем не сомневаясь, рассказали, что провожал сам поручик Каспар. «Я понимаю, если бы еще он сразу представился, или зашел бы в дом, или вообще, не знаю. Мне его поведение не нравится». «А, по-моему, именно и хорошо, что он пожелал остаться инкогнито», — вступился Сысоев. Дьяконица взглянула на него восторженно и благодарно. От взгляда этого Сысоев покраснел и на мгновение закрыл глаза. «Вы не понимаете, что это не по-светски?» — злился Петенька. Его особенно уязвило слово «инкогнито». Неприятно было, что сказал его урод Сысоев, а не сам он, Петенька, любящий слова тонкие и красивые. «Нет, мы прекрасно понимаем», — возражала дьяконица. «И от этого мы...» — снова весь затрепетал Сысоев. «Мы понимаем, что именно так, инкогнито, и нужно было поступить. Это именно благородно, а вовсе не лезть в знакомство». «Вы так рассуждаете», — язвительно кривя рот ответил Петенька, «потому что не имеете представления о том, как себя держать в высшем кругу». У него нос стал совсем белый. «Именно имеем представление, именно имеем». «Удивляюсь вам», — фыркнул Петенька и стал тыкаться по углам, ища свою фуражку. Видя, что он уходит, дьяконица разволновалась и рассердилась еще больше. «Поручик Каспар — такой человек, за которого каждый умрет с радостью!» — почти кричала она. «Да, именно умрет, а вы этого не понимаете!» Петенька отыскал свою фуражку и, не прощаясь, вышел из комнаты. Вечером дьяконица в первый раз переступила через высокий сысоевский порог и, присев на сломанную табуретку, единственную его мебель, долго говорила про поручика Каспара. Сысоев отвечал восторженно и умиленно. «Разве такие ветровые могут понять что-нибудь подобное?» Робко вставил он мимоходом и затем подождал, что будет. «Ветров — поверхностный человек», — холодно ответила дьяконица и тотчас ушла. Но Сысоев не понял, что она ушла именно после его заключения. Для него всю ночь ангелы пели. «Поверхностный человек! Ветров — поверхностный человек!» Утром проснулся рано, вспомнил все и подумал. «Каков же я таков и на что я надеюсь?» Лица своего он давно не видел, зеркал в доме не было. Пощупал свою щипанную бороденку, лоб толкач, ничего не понял. Вытянул правую руку, растопырил короткие пальцы с изъеденными ногтями и долго удивленно смотрел. «Нет, руки у меня действительно так себе». Стало скучно и беспокойно, и больше о себе думать не захотелось. Дьяконица весь день не показывалась, а вечером ушла. В городе начались опять какие-то беспорядки. Слышны были выстрелы. Два раза пролетел через слободку озверелый автомобиль. Как всегда в тревожное время пришел наведаться отец Анисим, старенький заштатный священник. Он был дальним родственником дьяконицы и жил в одном доме с ее подругой-портнихой. Всегда испуганный, глуховатый, подслеповатый, он по вкоренившейся семинарской привычке называл собеседника «отче», будь это даже женщина. «Агния, налей, отче, кваску капельку». Новой жизни боялся, кружил головой и шептал. «Пропустили время, отче». Должен был царь сам согнать всех нигилистов в один загон и спросить, «Чего вам, собственно, отче, нужно? А теперь время упущено». «Благополучно ли, Агния?» — спросил отец Анисим, вышедшего к нему на стук Сысоева. «А разве она не у вас?» — спросил тот, побледнел и отвернулся. «Нету у нас». «Не была». «Когда ушла?» «Еще во вторник». «Третий день». Помолчали. «Надо в полицию заявить. Всегда, отче, в полицию заявляли». «Я заявлю, Только полиции-то ведь нет. И неправда. Тогда надо идти к самому поручику Каспару. Прямо к нему в здание управы пойти и сказать: «Помоги, отче, распорядись, он отдаст приказ и разыщут. Может быть, арестовано?» «Я пойду. Ну, благослови Бог». В городке улицы были пустые, все двери заперты. Со стороны собора стреляли часто, пулеметом. Провезли на ошалелом автомобиле какой-то большой ящик. Люди без шапок, человек 8, сгрудились, держали этот ящик, и лица у них были испуганные и злобные. Площадь около управы была пуста. Только у самой двери, настежь открытой, лежал человек, неестественно плотно прижавшись к земле. Рот у него был весь в крови. Сысоев поднялся по лестнице. Везде было пусто. Двери все открыты, как бывает, когда в квартире работают маляры. Если остановят, назову имя поручика Каспара. Обойдя все комнаты и не найдя никого, он стал спускаться с лестницы, когда услышал за собой топот ног. Трое с ружьями догоняли его. «Поручик Каспар», — сказал Сысоев.
«Стой!»
«Поручик Каспар!» — крикнул один из подбежавших, повернув голову к кому-то наверх. Двое схватили его за руки, неловко и больно, третий обшарил карманы и пазуху. «Я хотел сделать заявление», — сказал Сысоев. Его не слушали.
«Веди»,
— сказал один. И все трое ухватились за Сысоева и, мешая ему идти, потащили его вниз. Лица у всех были растерянные и напряженные. Вечером оставили Сысоева одного в маленьком амбарчике с дырой под потолком вместо окна. Он сидел на земляном полу, поджав под себя свои короткие ноги, и думал. Делалось что-то непонятное, какое-то непоправимое недоразумение, как бывает только во сне. «Почему они называют меня поручик Каспар?» «Я отрицаю, а они переглядываются с усмешкой». «А один сказал, все они сволочи таковы. Чуть припугнешь, ото всего отречется». Он на это ответил гордо: «Нет, поручик Каспар не таков». После этого они еще больше укрепились в своем заблуждении. И ему больше отрицать не хотелось. Завтра, наверное, справится у него на квартире, и все узнается. Почему не показали его сегодня кому-нибудь из арестованных каспаровцев? Они какие-то растерянные и испуганные. Один спросил: «Поручик Каспар, где у вас спрятаны деньги?» А он ответил: «Поручик Каспар никогда не был предателем». Все шло так странно, точно не на самом деле, а будто он стоит у высокого порога своей комнаты и рассказывает все это внимательно и восторженно слушающей Агнии. Так вот, Агния Сергеевна, как ответил на это поручик Каспар. А она вспыхнула и шепчет: «Мы это понимаем». Но что же делается на самом деле? Может быть, Каспара убили, и труп не опознан? А потом будут говорить, что он отрекся и струсил, и вел себя малодушно и гадко. Вот так. Сидел, поджав ноги в амбарчике, как урод несчастный. Он погиб, а мы, любившие его, призваны судьбой надругаться над честью и памятью его. О том, что пропала дьяконица, ему думать не хотелось. Где-то глубоко, почти подсознательно, он знал, где она, у кого ее нужно искать, но было слишком страшно вылить это в настоящую мысль, в настоящие слова, и он притворялся, будто считает ее арестованной. Уже дыра под крышей обозначилась яснее, опрозрачнела, а он еще не спал. поднялся, покачался на своих коротких ногах и неуклюже цепко полез, хватаясь за выступы бревен к окну. Ночь только еще переломилась. Небо мутным, матово-беловатым стеклом еще было неподвижно, не оплывалось рассветной алостью и темными одноцветными зубцами без теней, врезались в него верхушки деревьев. Где-то за амбаром говорили голоса, но тишины ночной они не трогали. Она была сама по себе, глубокая, тихая, замерла и не дышит. И вдруг зашуршало дерево у самого окна, задрожало, закачало веткой, и сердитый птичий голос закричал, забронился резко с почти человеческой выразительностью. Отвечал ему другой птичий голос, такой же сердитый, но как бы возражающий и оправдывающийся. Ссора продолжалась несколько минут. Потом все стихло. И только медленно плывя по воздуху, опустилось на землю черное птичье перо, да насмешливый писк с соседнего дерева три раза повторил одну и ту же фразу вопросительно и едко. «Как чудесно все на свете!» — думал Сысоев, сидя снова на полу амбарчика. «Как чудесна и сладка наша земная жизнь! Вот птица! Я даже и имени-то ее не знаю, и не видел ее, может, никогда. А она живет, и вот ссорится, и сердится, и все как мы. Мало мы знаем нашу землю, оттого и уходить с нее так трудно. Чувствует человек, что не взял, не вобрал в душу данного ему Богом сокровища, и тоскует душа его неполная, несытая». Лег на землю тихий и умиленный, и приснилась ему ягодка земляничина, крупная, красная, и говорила, как деревенская девочка, тоненьким голоском на «о». «Больно много вы ерохтитесь, все то целый день ерохтитесь, а я всю жизнь на одном месте стою, корешком вглубь иду, землю постигаю». Пришли за Сысоевым опять трое, но уже не те, что взяли его. Они страшно торопились, дергались, и когда вдоль улицы прострекотал мотор, долго прислушивались. Несколько человек пробежали, стреляя. Кто-то крикнул «надо скорей». Сысоева вывели из амбарчика, двое шли по бокам, один сзади. У всех трех в руках были ружья. У всех трех на лице одинаковый испуг, и вели они Сысоева не злобно, а даже как будто доброжелательно. И он шел покорно и просто, составляя с ними одну группу, занятую одним и тем же делом. Вышли за амбарчик, прошли вглубь к заборам, проглянули вдоль и чего-то испугались. Испугался с ними и Сысоев, хотя и не знал чего, и вместе с ними так же быстро повернул в сторону леса. «Надо было прямо там же, на месте», — сказал один из трех. «И чего выводили?» Другие кивнули головой. Кивнул и Сысоев. Повернули опять к амбарчику, и когда уже подходили, брызнуло через березняк теплое желтое солнце, ослепило и зажмурило Сысоеву глаза. «Сюда, к стенке», — озабоченно сказал один из трех. И это знакомое выражение всколыхнуло Сысоева. «К стенке?» И вдруг крикнула мысль. «Поручик Каспар умирает!» Но душа оставалась такой же покорной и умиленной, как во сне, когда говорила с нею ягода земляничина. «Да, Агния Сергеевна, поручик Каспар умер героем. Ни одна фибра его лица не дрогнула. Он гордо поднял голову и смотрел прямо на солнце. Поручик Каспар умеет умирать, и мы это знаем». Он повернул лицо к солнцу, но усталые глаза заслезились и зажмурились. «Вот, даже этого не могу». Улыбнулся виновато. И прежде чем раздался выстрел, низко свесил голову на грудь. Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.